Аллопатрическое видообразование – способ видообразования, основанный на пространственной изоляции популяций. В нашей финальной системе будет происходить симпатрическое видообразование, и мы все будем развиваться из земных видов. Симпатрическое видообразование – способ видообразования, при котором новые виды возникают от родственных групп с общими ареалами.
Но с разной скоростью. Вот что они не учли. Бактерии эволюционируют быстрее, чем крупные животные и растения. И это ставит под угрозу здоровье всего корабля. Ну, то есть, посмотри на эти цифры, сам увидишь.
Знаю.
Длительность жизни сокращается. Размеры организмов уменьшаются. Продолжительность болезни растет. Что уж там, падает даже уровень интеллекта.
Это просто возврат к среднему.
Вот ты так говоришь, но откуда можешь это знать? К тому же, насколько умными могли быть люди, которые сели на этот корабль? Вот спроси себя, зачем они это сделали? О чем думали? От чего бежали?
Не знаю.
Посмотри на это, Би. Если применить к данным возвратные алгоритмы, то можно увидеть, что это будет не просто возвращение к исходной точке. А почему так? Мы не получаем здесь достаточной стимуляции, у нас неправильный свет, гравитация раньше была под силой Кориолиса, а теперь нет. И у нас сейчас бактериальная обсемененность не такая, как когда-то была у людей. И она все сильнее и сильнее отличается от той, к какой привыкли наши геномы.
На Земле, наверное, все то же самое.
Ты правда так думаешь? Почему здесь не хуже? На площади, которая в 50 тысяч раз меньше. Это не остров, а крысиная клетка.
100 квадратных километров, дорогая. Вполне себе остров. 24 полуавтономных биома. Ковчег. Настоящий корабль-мир. Дэви ничего не ответила. Слушай, Дэви, продолжил, наконец, Барим. Все у нас получится. Мы уже почти на месте. Мы летим, у нас все в норме. Почти все биомы целы и невредимы. По крайней мере, с виду. Есть небольшая регрессия и небольшое ослабление. Но очень скоро мы будем на Луне Е и начнем процветать.
Ты не можешь этого знать.
Почему это? Ты так не считаешь?
Да брось, Биби. Как только мы там окажемся, на нас может отразиться множество факторов. Зонды собирали данные всего пару дней, и мы даже не знаем толком, куда летим.
Мы летим на водную планету в обитаемой зоне.
Дэви снова не ответила.
«Перестань, дорогая», — тихо проговорил Бадим. «Тебе нужно в постель. Нужно поспать».
«Знаю»,
— голос у Дэви был раздражен.
«Я больше не могу спать».
Она потеряла 11 килограммов.
«Можешь. Все могут.
Ты не можешь не спать».
«Это ты так думаешь. Просто оторвись на время от этих мониторов. Они постоянно тебя будут. Не только сообщениями, а и просто тем, что светят».
Закрой глаза, послушай музыку. Посчитай все свои тревоги, и пусть они исчезают, как только ты их посчитаешь. Ты заснешь задолго до того, когда считаешь. Давай-ка отнесу тебя в постель. Иногда ты должна принимать мою помощь.
Знаю.
Они начали вставать, и Фрея прошмыгнула в свою спальню. И прежде чем она там скрылась, услышала голос Дэви.
У меня плохое предчувствие, Би. Их слишком мало. Не все родились, чтобы стать учеными. Но чтобы выжить, всем нужно ими быть. Даже тем, кто не разбирается, кто не может. А что им остается? На Земле они нашли бы какое-нибудь другое занятие, но здесь их ждет неудача.
Зато у них будет Луна Е. Тихо ответил Бадим.
Не переживай за них. Переживай лучше за нас, если хочешь.
Хотя мы тоже справимся. А до тех пор у нас есть мы.
Слава Богу за это,
сказала Дэви.
«О, Биби, надеюсь, я доживу до этого. Хотя бы, чтобы увидеть. Только мы теперь летим все медленнее».
«Так и должно быть».
«Да, только это похоже на то, будто мы пытаемся завершить парадокс Зенона».
Остаточный диск Тау-Кита был успешно пройден, и они оказались в планетарной зоне. Затем, пролетев на небольшом расстоянии от планеты H, вошли в местную плоскость эклиптики. Короткий рывок гравитации H в сочетании с плановым ракетным торможением создавал достаточную ΔV, чтобы расплескать воду в резервуарах, где она хранилась. ΔV — характеристическая скорость орбитального маневра. В результате сработала сигнализация, и различные системы отключились. А потом, когда их попытались включить обратно, некоторые не вернулись в строй. Важнейшая из тех, что не включились, оказалась система охлаждения ядерного реактора, которая вообще не должна была отключиться,
если только взрыв изнутри него не становился неминуем. Причем резервная система охлаждения тоже не заработала. Другие сигналы немедленно сообщили оперативному персоналу о возникшей проблеме, и корабль быстро, за 67 секунд, определил, что ее источником были обе системы охлаждения. В главной системе от выключателя поступал сигнал отключения, который был обусловлен либо отказом компьютера, либо всплеском в линии передачи до выключателя. В резервной же системе забился клапан в месте соединения труб возле внешней стенки реактора. Дэви и Фрея присоединились к команде ремонтников, спешивших к стержню, где реактор продолжал работать только при подаче стремительно нагревающегося охладителя.
«Помоги мне идти быстрее»,
— сказала Дэви Фрея. Фрея взяла ее под руку и заторопилась вместе с ней, переходя на бег, когда требовалось преодолевать лестницы и переборки. Достигнув стержня, они сели в лифт, и Фрея просто обхватила Дэви руками. А когда кабина лифта остановилась и их толкнула под воздействием силы инерции, подняла ее в воздух. После этого взяла мать будто собаку или маленького ребенка и потащила ее в микрогравитации стержня. Дэви ничего не говорила и не ругалась, как иногда случалось на кухне. Но взгляд на ее лице был такой же, как в те моменты. Она смотрела так, будто хотела кого-нибудь убить. Но Дэви держала губы плотно сомкнутыми, и когда они добрались до электростанции, схватилась за выступ в стене и предоставила разговаривать с командой Араму и Делвину, а сама, тем временем усевшись за стол, стала просматривать экраны. Резервная система охлаждения управлялась из соседнего помещения, и по мониторам было видно, что проблема заключалась где-то внутри труб, проходивших неподалеку. Проблема эта по-прежнему напоминала забитый клапан, по крайней мере, насколько можно было судить по монитору вместе соединения. Но и этого было достаточно. Они вошли в помещение, где содержалась та часть труб, и Арам применил, как они это назвали, инженерный метод, простучав ключом открытый изогнутый участок, где держались термостат и регулятор клапана, которые и казались источником проблемы. Затем он достаточно сильно ударил по самому стыку. Тогда ряд огоньков на приборной панели сменил свой цвет с красного на зеленый, и трубы по обе стороны от стыка начали испускать мягкую струящуюся рябь, напоминая смываемую в туалете воду. «Клапан, должно быть, закрылся, а потом забился», — повторил Арам с невеселой улыбкой. «Наверное, при повороте вокруг планеты аж его закрутило».
«Твою мать!»
— с отвращением выругалась Дэви. «Нужно почаще их проверять», — заметил Делвин.
«Забился из-за температуры или из-за того, что закрутило?» — спросила Дэви.
«Не знаю. Мы можем это узнать, когда снова запустим главную систему. А под температурой ты имеешь в виду что, нагрев или охлаждение?»
«И то, и другое.
Хотя охлаждение вроде более вероятно. Сейчас везде образуется конденсат, и если какая-то его часть замерзла, это могло забить клапан. Я вообще считаю, что каждый критически важный момент, если он съемный, следует менять раз в неделю или около того». «Да, но это уже само по себе будет износом», — слабо проговорил Арам. «И при самом испытании что-нибудь может сломаться. Хотя мне тоже хочется вести более тщательное наблюдение».
«Всего не увидишь, как не старайся», — сказал Делвин.
«Почему это?» — спросил Арам. «Достаточно просто добавить сенсоров в корабельный компьютер. Поставить по одному во все, что движется».
«Но как на мониторе отобразится, что что-то забилось?» — спросила Дэви.
«Без теста же никаких данных туда не поступит? Пропустим электричество или инфракрасное излучение и посмотрим, что выдаст», — сказал Арам. «Сверим с нормой, которую ты установила».
«Ладно, давай так. Думаю, если мы справимся с этой маленькой бедой и выйдем на орбиту, это будет уже неважно».
«Все равно давай. А то будет обидно, если корабль взорвется сразу по прибытии». Группа продолжала ремонтировать основную систему охлаждения с помощью манипуляторов, расположенных по всему стержню, особенно в самом помещении реактора, наблюдая за всем происходящим на экранах. Основная система охлаждения, как и резервная, представляла собой простейшую, грубую водопроводную систему, по которой дистиллированная вода перемещалась из холодных резервуаров, охлажденных благодаря небольшому участку, открытому фарвакууму космоса. Перемещалась она по ядерным стержням и паратурбинным отсекам к горячим подвескам, а оттуда обратно к прохладным водоемам. Все было загерметизировано. Ничто особо не преграждало путь. Насосы были простые, насколько это возможно. Но как они вскоре выяснили, когда система отключилась, по так и неизвестной причине насосный клапан треснул, потеряв целостность. И поскольку вода теперь поступала в систему слабо, ближайшие к реактору трубы нагрелись настолько, что проходящая по ним вода закипела. И это, в свою очередь, вытолкнуло воду с горячих участков в обоих направлениях, усугубив ситуацию.